зданий, так и близлежащих населенных пунктах. После взрыва часть населения Абадана была эвакуирована властями в столицу и другие поселки. Кто-то самостоятельно перебрался в более безопасное место. Гуэкдепе – один из поселков, куда были эвакуированы жители пострадавшего от взрывов Абадана. Вот что рассказала радио Азатлык жительница Гуэкдепе Гулялек Уразова.
Много людей размещено в детских садах и школах нашего поселка. Многие плачут. Много и таких, кто не может найти своих родных и близких. Никто не знает, сколько людей погибло, но рассказывает, что убитых и раненых очень много. Кто-то видел на улицах трупы и разбросанные части тел.
Очевидцы рассказали радио Азатлык, что после взрывов можно было наблюдать поток машин из Абадана, а в город никого не пускали. Звуки взрывов были слышны на расстоянии 20-25 километров от места происшествия, а столицу, находящуюся примерно в таком же отдалении от Абадана, накрыло густым черным дымом. Корреспонденты радио «Азатлык» в тот же день сообщили, что взрывы произошли на военных складах, находившихся на юге Абадана, где хранилось оставшееся советских времен оружие, боеприпасы, взрывчатка и военная одежда. Но согласно правительственной версии, взрыв и возгорание произошли в специальных хранилищах пиротехники для фейерверков и только потом перекинулись на оружейные склады с боеприпасами. В официальных сводках причиной была названа особенно жаркая погода. Независимый военный аналитик Александр Гольц отмечает, что жара не новость для Туркменистана, но эксперт не исключает факт несоблюдения надлежащих условий хранения на военных складах.
Все зависит от того, как хранятся боеприпасы. В подготовленных хранилищах выдерживается определенный температурный режим, что делает хранение боеприпасов безопасным. Сложно говорить о том, что при хранении не учитывалось жаркий климат, ведь жара в Туркмении не является чем-то неожиданным. Вот, поэтому такие обстоятельства могли бы иметь место, но они указывают на какие-то нарушения в хранении.
Туркменские власти назвали ситуацию чрезвычайной. В тот же день было проведено экстренное заседание правительства и Совета безопасности. Создана специальная комиссия по чрезвычайной ситуации. До того момента власти Туркменистана отрицали наличие жертв и разрушений. Но жители Туркменистана считают, что официальные сведения о взрывах и их последствиях по-прежнему крайне ограничены и носят весьма общий характер. Журналист Ашер Гулыбайрыв считает, что сокрытие властями очевидных многочисленных последствий взрывов в Абадане усиливает недоверие населения к официальным заявлениям. Президент Туркменистана заявил, что экономическая мощь страны позволит оказать помощь населению и пообещал построить в Абадане новый город. Старые здания, пострадавшие от взрывов, Курбангулы Бердымухамедов назвал несоответствующими стандартам новой эпохи. Гузель Худайбердиева специально для программы «Перекресток. Москва».
Последствия взрывов в Абадане. Если вам есть что нам сказать, свяжитесь по телефону в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Это программа «Перекресток». В Казахстане вследствие штурма тюрьмы Балхаша, что в Карагандинской области, погибли 16 заключенных. По словам правоохранительных органов страны, тела этих людей были найдены под завалами 12 июля, на следующий день после штурма. Власти утверждают, что заключенные подорвали себя с помощью кислородного баллона, который находился в одном из цехов тюрьмы. Однако подтвердить эти данные через независимые источники не представляется возможным. Об этом материал сотрудницы казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Светланы Глушковой из Астаны.
Совершить побег заключенные тюрьмы АК-159/2 города Балхаш Карагандинской области планировали в ночь с 10 на 11 июля. 16 заключенных были вооружены. У них были два охотничьих ружья 12-го калибра и мелкокалиберное ружье, а также ножи, сообщили в Министерстве юстиции. По словам председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Султана Кусетова, это оружие попало в тюрьму через забор. Сотрудники тюрьмы говорят, что обнаружили следы переброса оружия, нашли скотч-ленту и одежду заключенных. По версии Комитета уголовно-исполнительной системы, заключенные напали на сотрудников тюрьмы, один из которых погиб. Еще 4 сотрудника получили различные ранения.
В данном случае, конечно, никто же предполагать не мог, что такое большое количество осужденных будут готовиться к побегу. В данной ситуации, конечно, силы были неравны. Сразу был объявлен сигнал тревоги, они начали отстреливать своими этими огнестрельными оружиями.
Сообщается, что заключенные скрылись на территории колонии, где находятся рабочие цеха. Информагентство Казахстана, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщали, что заключенные, которые пытались сбежать, взяли в заложники порядка 30 человек из числа других заключенных. Но власти сначала опровергли эту информацию. Позже заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Талгат Ахметов заявил, что в ходе штурма тюрьмы было освобождено 8 заключенных, которые заперли в швейном цехе. По завершению штурма колонии выяснилось, что 16 заключенных взорвали себя, по предварительной версии, при помощи кислородного баллона. Тела всех 16 заключенных были обнаружены 12 июля, на следующий день после штурма. Бывший заключенный тюрьмы Балхаша Токберген Абиев, который освободился в этом году, говорит, что заключенные не заинтересованы в подобных происшествиях в тюрьме. По его словам, в этой колонии много верующих. Они посещают мечеть, которая находится в колонии.
Вот, мне кажется, это сейчас волна пошла, вот это вот. Очень тяжело это остановить. Вера, она очень серьезная же вещь. Могут толкать человека и действия, которые непредсказуемые. Ни одному зэку это не выгодно, по большому счету. Потому что это ужесточается режим проверки и тому подобное. Это выгодно кому-то извне.
По мнению полковника Комитета национальной безопасности в отставке Арата Норманбетова, причин произошедшего в этой тюрьме может быть множество.
Не просто какие-то там очаги или что-то, какие-то отдельные факты. Вот это явление уже переросло в постоянно действующую линию фронта. Да, многие вот какие-то ее моменты, может быть, не видны пока, но вообще вот это вот явление, вот эта вот суть сама, да, вот этого экстремизма, она уже есть.
В Казахстане за последние 3 месяца прогремело 2 взрыва. 17 мая в здании Департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области в Актюбе первый в Казахстане взрыв бомбы-смертника совершил 25-летний Рахимжан Махатов. Сам он погиб, 3 человека ранены. У здания следственного изолятора Департамента Комитета национальной безопасности города Астаны 24 мая взорвался автомобиль. На месте взрыва обнаружены трупы 2 мужчин. Власти Казахстана отрицают, что это были террористические акты. Светлана Глушкова, специально для программы «Перекресток» из Астаны.
Подробности гибели заключенных при штурме тюрьмы Балхаша в Казахстане.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Выпущенный на свободу отставной полковник Юрий Корепанов, осужденный в Ташкенте в начале года на 16 лет за государственную измену, в эти дни оформляет свои документы для выезда из Узбекистана. Казалось бы, освобождение полковника должно было бы снять все вопросы, появившиеся в связи с его задержанием и осуждением. Но Корепанова освободили так неожиданно, что вопросов, похоже, стало еще больше. С подробностями корреспондент узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Сарвар Усмон.
То, что 64-летний бывший гражданин Узбекистана, полковник в отставке Юрий Корепанов уже больше 10 дней на свободе, стало известно общественности только в начале этой недели. Заключенный Корепанов выпущен из мест заключения без оформления необходимых в таких случаях бумаг. Сын полковника, проживающий в Екатеринбурге, 40-летний Дмитрий Корепанов, пока не считает своего отца свободным.
На данный момент и находится в таком положении, что вроде и выпустили, а на руках у него ничего не имеется.
Нам не удалось поговорить с самим полковником, который после выхода из тюрьмы проживает в Ташкенте в доме своего 2-го сына. Потому что, как говорит Дмитрий, его отец...
разговаривать, ну, практически не будет сейчас, на данный момент, потому что у него еще там остался младший сын, ну, мой брат. Всего того, я так предполагаю, 99,9%, что он все то, что он там видел, пережил и так далее, он этого не расскажет. Чисто из соображений вот безопасности тех родственников, которые остались там.
В местах заключения Юрий Корепанов, осужденный на 16 лет лишения свободы, провел последние 8 месяцев. Бывший гражданин Узбекистана, перед отставкой занимавший должность начальника военной кафедры Института ирригации и механизации сельского хозяйства Узбекистана, Юрий Корепанов был задержан в Ташкенте властями Узбекистана 30 октября 2010 года в поезде, идущем в Россию. Несмотря на то, что в момент задержания он уже был гражданином Российской Федерации, военный суд в Ташкенте его судил как гражданина Узбекистана. Суд своим приговором от 11 января полковника лишил свободы на 16 лет. Карипанов был осужден за незаконное пересечение границы и за измену родине. Лишение свободы российского гражданина Карипанова узбекским судом вызвал большой общественный резонанс в России. Вот что сказал радио «Азатлик» депутат Госдумы Александр Бурков о проделанной работе по защите Карипанова.
Здесь работа была Министерства иностранных дел, они работали по своей линии с узбекской стороной, выясняли причины задержания, что, где и как, и диалог проводил МИД. Я выступил в защиту своего избирателя, который проживает на территории Узбекистана, и поднял этот вопрос на уровне Государственной Думы.
Тем временем состояние больного человека, инвалида второй группы Юрия Карипанова, в заключении резко ухудшилось. Как утверждают некоторые аналитики, узбекское законодательство предусматривает освобождение от исполнения наказания независимо от срока лишения свободы. Так ли это? И если это так, то, может быть, Карипанов освобожден по состоянию здоровья? Эти вопросы мы задали Сурату Икрамову, председатель инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана.
По закону, да, они должны быть освобождены от наказания, несмотря на тяжкость их заболевания. К сожалению, этого не происходит. Все наши наблюдения на протяжении последних 15 лет показывают, что только выпускают за неделю до его смерти или после смерти.
Так в чем истинная причина неожиданного освобождения человека, обвиненного в государственной измене? Отвечая на этот вопрос, ташкентский журналист Владимир Березовский высказал свое предположение.
Наверняка это после вмешательства Кремля. Я не думаю, что это победа правосудия. Я думаю, что это результат давления Москвы.
Говорит ташкентский журналист Владимир Березовский.
Юрий Карипанов и его история освобождения из узбекской тюрьмы.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Защитники прав мигрантов России выражают озабоченность увеличивающимся количеством детей, которых сразу после рождения бросают матери, приехавшие в эту страну на заработки. По данным некоторых кыргызских правозащитников, количество брошенных детей идет на сотни. Чаще всего проблема заключается в том, что молодые неопытные матери, приехавшие в чужую страну за заработком, вступают в небрачные отношения со случайными партнерами. Те, кому не безразлична судьба детей, рожденных от выходцев из Центральной Азии, пытаются содействовать тому, чтобы этих детей минула горькая судьба сиротства в детских домах и пытаются пристраивать их в новые семьи на родине горе родителей. В этом направлении работают некоторые кыргызские правозащитники. Специальное расследование корреспондента Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» в Москве Аиды Космалиевой.
Родильный дом при больнице номер 36 популярна среди мигрантов женщин в Москве, потому что роддом принимает женщины без регистрации. Это место печально известно и тем, что здесь бросают только что родившихся детей. Чаще всего это девушки из Кыргызстана. Дети отсюда попадают в российские детские дома. Последние годы в Москве от детей отказываются так много, что в столице появились общественные организации, которым оставляют детей. Вопрос «Что с нами, с кыргызами?» часто повторяет руководительница общественной организации «Айгультаж» Урмат Байматова. Мы с ней встретились в одном из кафе Москвы. Она туда привела Аиду, которая недавно оставила своего 6-месячного ребенка. Кроме «Айгультаж», в Москве еще работает фонд «Женщины Кыргызстана» и «АЛАТО», который занимается проблемами мигранток, в частности, находит новые семьи брошенным детям. Урмат Байматова, кыргызка по национальности, но почти всю жизнь проработавшая в Таджикистане, в Москву переехала несколько лет назад. Она рассказала, что первого ребенка ей подбросили к дому совсем неожиданно, еще 2 года назад. С тех пор она приняла участие в судьбе 40 детей, от которых отказались матери. Она рассказывает, что из-за непростого процесса усыновления ребенка, больших бюрократических проволочек, чаще всего приходится договариваться с разными кыргызскими семьями, чтобы те забирали детей в семью. Недавно Урмат Байматова нашла новый способ –
Муж в семье, который хочет забрать ребенка, оформляет брак с девушкой, которая отказывается от ребенка. И ребенок через некоторое время остается формально с отцом. Глава фонда «Женщина Кыргызстана» подтвердила, что в ее практике тоже не было усыновления детей мигрантов из детских домов или роддомов.
По крайней мере, из роддома пока никого не забирали. Но чтобы все было законно, девушка, собирающаяся бросить новорожденного, должна поехать в Кыргызстан и все юридические процедуры проходить там. Мы только посредники между семьями и девушками.
Телефоны этих женщин в Москве передаются из уст в уста среди мигрантов на рынках, через местные газеты для гастарбайтеров, через знакомых. Аида, которая сидит в кафе рядом с Урмат Байматовой, чаще молчит и избегает диктофона. Она спокойно рассказывает, что нет денег на содержание ребенка, что парень, от которого забеременела, исчез, как только узнал о том, что она ждет ребенка, что она должна работать, что она не замужем и не может вернуться в Кыргызстан вместе с ребенком. История Аиды типичная. Далекая кыргызская деревня, последний звонок и без образования через Бишкек в Москву, не зная даже русский. Здесь работа посудомойщицы, уборщицы или торговля в режиме 24/7, что значит зачастую без отдыха. Квартиры, где живут одновременно по 30 человек и куда приходят просто выспаться.
В двухкомнатных или трехкомнатных квартирах живут от 25 до 30 человек. Приезжают очень молодые девушки. В квартирах знакомятся с парнями, пьют, сожительствуют, беременеют, парень убегает.
Рассказывает представитель муфтия Кыргызстана в Москве Максат Ханкабаев. Аида и ее подруга после родов держались еще полгода. Днем гуляли по метро, а когда она закрывалась, шли в Макдональдс. Каждый день, пока детям не исполнилось по полгода. А потом они не выдержали и приехали к Урмат Байматовой. Статистики, чтобы сравнить, кто больше бросает детей, кыргызские, узбечки или таджички, нет. За два года Урмат Байматовой обратились две узбечки и две таджички, остальные все кыргызские. Отказ от новорожденных, нелегальные аборты, убийство детей и самоубийство. Тенденция приобретает массовый оттенок. В Кыргызстане тоже есть детские дома, но именно в Москве картина приобретает трагический характер. Первое. Есть факты, когда забеременевшая девушка идет на самоубийство. Вторая ужасающая тенденция, говорят общественные организации, убийство новорожденных. Урмат Байматова вспоминает, как нашла ребенка под подушкой, которого задушила мама. Сверток лежал неделю под подушкой, пока запах не проник в другие комнаты. Юрист кыргызского консульства в Москве Алмаз Абдисияев сообщает, что в этом году возбуждены два уголовных дела, а в прошлом 7 граждан Кыргызстана были задержаны из-за убийств своих детей. В 2009 году кыргызский парламент заявил, что в московских детдомах находятся 230 кыргызских детей. Аида Касамалиева, Кыргызская служба «Радио Свобода», специально для программы «Перекресток» из Москвы.
Спецрепортаж о судьбе детей, волею судьбы ставших сиротами при живых родителях-мигрантах. Если вам есть что сказать по этому поводу, можете написать ваши комментарии под материалом Аиды Касымалиевой на сайте ozodi.org, рубрика «Перекресток».
رفتی و مرا بیمار کردی دلی مرا با درد یار کردی جدا جدا غم مرا با
И совсем скоро в Москве состоится первый концерт популярной таджикской рок-группы «Парем», которая вот уже 18 лет радует своих поклонников оригинальным исполнением песен на таджикском, русском и английском языках. Первые московские гастроли «Парема» состоятся 24 июля в клубе «Би-2». И в беседе с Олимом Шириновым, музыкантом группы «Парем», я попросила сперва рассказать о том, как идет подготовка к концерту.
Прекрасно, то есть мы готовим программу, сделали несколько там новых песен, то есть сделали порядка 10-12 новых песен, потом сделали новые обработки старых песен, репетируем, готовимся.
Почему вы решили именно ехать в Москву с концертами?
Желание выступить в Москве у нас давно было, просто времени не хватало, мы выступали там внутри страны или в дальние зарубежья выезжали, а в Россию думали, попозже. А за это время у нас на Фейсбуке и на нашем сайте скапливались сообщения от наших слушателей, что вот они, в хорошем смысле слова так упрекали нас, почему мы не приезжаем в Россию и в Москве не даем концерт. Вот. И, видимо, пришло время, поэтому решили там концерт дать теперь.
Я так поняла, вы рассчитываете на то, что большая аудитория ваших соотечественников из Таджикистана могут прийти на ваш концерт?
На самом деле мы не рассчитываем на то, что там будет большая аудитория или маленькая аудитория. Как бы мы с первых дней существования нашей группы, как бы, когда делали концерты, никогда не думали о том, чтобы там финансово заработать на них, либо чтобы там зал был битком набит. Да? То есть у нас были концерты при скоплении 8-10 тысяч народа, да, то есть 8 тысяч, 10 тысяч человек. Были концерты, на которых было по 40-50 человек. Поэтому, в принципе, мы рассчитываем, конечно, то есть сама цель этого концерта – это дать возможность нашим соотечественникам, которые уехали в Россию, каким-то образом приобщиться, да, то есть прикоснуться к родной музыке своей. Но мы надеемся, что на концерт придут и слушатели из России, там русские люди, европейцы, которые просто интересуются нашей музыкой, а таких много.
А можете ли вы сейчас для тех, кто не знает о вашем творчестве, сказать три главные причины, по которым нужно прийти и слушать ваши песни?
Почему нужно? Ну, во-первых, потому что песни группы «Парэм» — это песни о любви, это песни светлые, и в современном мире, когда у нас очень много негатива, да, он на нас льется из СМИ, из реальной жизни, и поэтому, если они будут прикасаться к чему-то светлому, а песни о любви, они всегда о светлом, то есть это людям поможет стать немножко чище, намного добрее, и жить у них будет, им будет проще. Это первая причина. Вторая, если вы живете в России, вы уехали из Душанбе в свое время, ну, обязательно нужно прийти и послушать музыку родную и поддержать своих исполнителей из своего города. Ну и просто потому, что мы будем рады видеть всех, кто придет на наш концерт. Вот это тоже одна из причин.
Уважаемые радиослушатели, запомните эту дату, 24 июля, клуб B2, Москва. Какое время нужно прийти, Ули?
Концерт начнется в 8 часов, но, наверное, нужно чуть пораньше подойти, чтобы приобрести билеты. В принципе, они могут приобрести их и предварительно, если позвонят по телефону предварительной продажи.
Так, мы желаем вам удачи. Вот, чтобы ваш первый дебют на московской сцене московского клуба был удачным. И самое главное, чтобы ваши проникновенные песни, которые мы знаем в Таджикистане, они также стали близки и дороги для вашей новой аудитории в Москве.
Спасибо большое.
Желаем удачи таджикским музыкантам из группы «Парэм» с концертом в Москве. И на этом наша сегодняшняя программа завершена. «Перекресток», спецпроект Центральноазиатских служб радио «Свобода», «Свободная Европа» ждет ваших откликов по адресу ozodi.org. ozodi.org. С вами была Хиромон Бахозода. Встретимся на тех же волнах в это же время через неделю. До свидания.